Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Военно-воздушные силы Египта нанесли на прошлой неделе удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» в Ливии в ответ на убийство боевиками группировки 21 египетского христианина копта. Видеозапись убийства была распространена в интернете. Египетские власти также потребовали от Совета безопасности ООН принять меры против боевиков «Исламского государства» в Ливии. Убийство христиан-коптов, приехавших в Ливию в поисках работы, вызвало шок во всем Египте. С резким осуждением выступили как коптская церковь Египта, так и влиятельная исламская организация «Аль-Аджар». Папа Римский выразил глубокую скорбь в связи с убийством, сказав, что копты были убиты только за то, что они христиане. С резким осуждением расправы выступили Белый дом, страны Европейского Союза, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. По свидетельству очевидцев, по меньшей мере 7 авиаударов были нанесены в районе города Дерна на востоке Ливии, который стал прибежищем исламистов после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году. По словам командующего египетской авиацией, по меньшей мере 50 человек были убиты. Эти данные не подтверждены из независимых источников. Бомбардировки стали первой операцией против исламистов в Ливии, о которой египетские власти объявили открыто и публично. Ранее сообщалось, что Египет предоставлял свои военные базы для самолетов ВВС Саудовской Аравии, которые также принимали участие в атаках на позиции исламского государства. Однако до сих пор Каир отказывается официально подтвердить этот факт. 16 февраля Франция заключила с Египтом контракт на поставку штурмовиков «Рафаль». С июня 2013 года, когда от власти был отстранен президент-исламист Мохаммад Мурси, армия Египта ведет бои с мусульманскими радикалами на Синайском полуострове. Обе страны несут серьезные потери. Нынешний глава египетского государства Абдель Фатах Аль-Сиси обсудил ситуацию в Ливии с президентом Франции Франсуа Олландом и премьер-министром Италии Матео Ренци. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри был направлен в Нью-Йорк для консультаций с представителями ООН. Сам Аль-Сиси призвал ООН принять резолюцию, разрешающую иностранное военное вмешательство в Ливии.
То, что происходит сейчас в Ливии, может изменить страну, превратив ее в плодородную почву для взращивания угрозы всему региону, не только Египту. Египет, страны Средиземноморского бассейна и Европа должны обратить внимание на эту проблему, потому что наши европейские друзья свою миссию не завершили и не достигли поставленных целей. Мы бросили ливийский народ, сделав его пленником экстремистов.
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерико Могерини сообщила о встрече в ближайшее время с американским госсекретарем Джоном Керри и с Самехом Шукри для выработки возможных действий в Ливии. Комментируя ситуацию, Могерини сказала:
«Происходящее сейчас в Ливии представляет собой двойную угрозу. Угрозу распада страны или превращения в страну, в которую проникает и в которую берет в руки власть исламское государство».
В то же время Европейский Союз заявляет, что пока не планирует участие в каких-либо военных операциях в Ливии. Вскоре после бомбардировок в Дерне был совершен теракт в городе Куба на востоке Ливии. Были взорваны 3 начиненных взрывчаткой автомобиля. По меньшей мере 40 человек погибли, более 70 получили ранения. Власти немедленно обвинили в организации теракта исламистов и выразили уверенность в том, что он является местью за египетские бомбардировки. Египтяне из бедных южных районов стали ездить на заработки в Ливию еще при Каддафи, когда ситуация была значительно более стабильной. Однако и после его свержения, несмотря на возросшие риски, эти поездки не прекратились. Для многих это единственный способ добыть средства к существованию. Сейчас египтян можно встретить работающими на стройках, на заводах, в ресторанах и магазинах. С августа в Ливию были похищены около 30 египетских рабочих мигрантов, 13 из них только в январе этого года. Представители служб безопасности Египта признают, что убийства египтян в Ливии, скорее всего, будут продолжаться. В самом Египте власти предпринимают попытки бороться с безработицей. На последнем Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Аль-Сиси сообщил о плане снизить ее к 2020 году до 10%. Планируются крупные проекты, которые потребуют привлечения рабочей силы, в частности, строительство второго Суэцкого канала и сети автомобильных дорог. Однако до реализации этих проектов пока дело не дошло. Многие египтяне жалуются, что для того, чтобы получить работу, нужно иметь хорошие связи, а поток мигрантов в Ливию не иссякает. При этом в самой Ливии в ходе междоусобных столкновений в течение последнего года погибли не менее 3000 человек. Почти треть населения бежала из страны, осела в Тунисе. Совет Безопасности ООН охарактеризовал ситуацию в Ливии как кризисную и пристально следит за развитием событий, но активных действий не санкционирует. При этом несколько дней назад возникла нешуточная опасность переноса ливийского конфликта на Европу. Об этом Евгений Аронов, мой нью-йоркский коллега, беседовал с известным американским специалистом по Северной Африке.
Наш собеседник – профессор политологии университета Колгейт Джейкоб Мюнди.
С одной стороны, нынешний кризис в Ливии является следствием насильственного свержения Каддафи. С другой, какой-то катаклизм в системе управления, как мне кажется, все равно бы произошел, даже если бы полномочия Каддафи прекратились в результате естественных причин. Джамахирия официально базировалась на децентрализации власти, но в условиях раздробленности ливийского общества реальная децентрализация была чревата риском утраты государственности. Поэтому на самом деле власть была предельно централизована и персонализирована в лице братского вождя и руководителя революции. Даже при мирном его уходе со сцены с большой вероятностью возобладали бы центробежные тенденции. Один центр власти утвердился бы, скажем, на западе страны в Мисурате, другой на востоке в Табруке. Платой за эффективную номинальную децентрализацию является всамделишная гражданская война.
11 сентября 2012 года подверглось атаке консульства США в Бенгази. Погибли американский посол и трое его помощников. Позже выяснилось, что разведка предупреждала Белый дом о готовящемся нападении, но меры предосторожности приняты не были. Инцидент вызвал острый политический кризис в Вашингтоне, после чего администрация Обамы фактически отстранилась от участия в реконструкции Ливии и содействия демократическому строительству в стране. В этом, по-видимому, и состоял стратегический замысел устроителей террористической акции – вывести американцев из игры, и в этом они пока что преуспели. Без Америки пассивны и ее союзники в Совете Безопасности ООН. В Ливии сегодня два правительства. Одно тяготеет к братьям-мусульманам, другое формально считается умеренным и международно признанным, но и оно не получает адекватной помощи Запада.
Когда мы на Западе смотрим на Ближний Восток и видим там полновластного диктатора, то мы невольно делаем вывод, что и управленческие структуры, на которые он опирается, столь же неуязвимы, как и он сам. Но это далеко не всегда так. Джамахирия на деле раскачала институты государственной власти в Ливии. В 90-е годы Каддафи распотрошил и армейское командование, когда усомнился в его лояльности. Египет, например, совсем другой. Там отставка Мубарака вовсе не означала крах государства. Запад же по ошибке перенес опыт Египта на Ливию, посчитав, что и там все стабилизируется после смещения автократа. К тому же все ливийские фракции были едины в оппозиции Каддафи. Их единодушие, как легко было предположить, оказалось скоротечным, и Запад, по сути, столкнулся в Ливии с ситуацией, когда оба хуже. Нам там просто некого поддерживать. Я в 2012 году был в Ливии, и работавшие в стране западные НКО были уверены, что наличие нефти позволит новому режиму быстро стабилизировать обстановку. Святая простота породила неверный подход Запада ко всей послевоенной ситуации в Ливии.
И в политический вакуум, который не в силах заполнить братья-мусульмане в Триполи или их противники в Табруке, просачиваются настоящие радикалы типа боевиков Исламского государства и Аль-Каиды, которые и на Западе, и на Востоке, и в центре страны чинят бесчинство, вызывающее ужас во всем мире.
Да, условия для радикалов в Ливии сегодня самые подходящие. Только я не стал бы употреблять термин «просачиваются». Исламисты всегда существовали в Ливии. Оплотом их был и остается восточный город Дерна, который, кстати, бомбила египетская авиация. И Каддафи неизменно с ними боролся. Что меня несколько удивляет, так это стремительный рост численности исламистов в районе города Сурт, который Каддафи всегда считал своим бастионом. Это наводит меня на мысль, что исламское государство пользуется сейчас поддержкой сторонников Каддафи, которые в результате революции оказались задвинутыми на обочину истории.
Говоря о Египте, президент ас-Сиси и сам решил вмешаться в события в Ливии и просил Совет Безопасности ООН одобрить действия Каира. Другие сценарии, предложенные ООН Каиром, направить в Ливию голубые каски, снять эмбарго на поставки оружия международно признанному правительству в Табруке или, на худой конец, пресечь доставку вооружений нелегитимному правительству в Триполи. Но на все свои запросы Египет получил отказ. Я еще раз хочу вас спросить, в чем причина этого?
Меня это самого, признаться, удивляет, хотя я понимаю мотивы пассивности администрации Обамы. Она обожглась на Ливии. Однако вспомню, что Белый дом исходно видел в Турции и Катаре силы, способные и готовые работать на стабилизацию Ливии. На поверку оказалось, что Турция и Катар активно дестабилизируют обстановку, помогая той стороне конфликта, братьям-мусульманам, которая противостоит Египту и его союзнику генералу Халифу Хафтару. Если уж факт иностранного вмешательства налицо, то почему бы, спрашивается, не поддержать Египет? К сожалению, у Белого дома непростые отношения с президентом ас-Сиси. Обама сохраняет веру в договороспособность братьев-мусульман, которых фельдмаршал отстранил от власти в Египте. Каир, ближайший союзник Америки в арабском мире, не поставил Вашингтон в известность о планируемых бомбардировках объектов Ливии, а Белый дом ограничился заявлением, что не одобряет и не осуждает действия египетской авиации. Что касается Совета Безопасности, то он на этот раз готов следовать за США, ибо никто из его членов не горит желанием повторить в Ливии то, что в свое время произошло в Конго, которое подверглось массированной вооруженной интервенции извне со стороны буквально всех соседних государств, результатом чего стало затягивание кровопролитного конфликта вокруг обладания природными богатствами Конго.
Прежде чем говорить о подправке оружия Ливии, ей надлежит создать правительство национального единства, наставляют ливийцев, члены Совета Безопасности, Соединенные Штаты и Великобритания. ООН, напоминает наш собеседник, ушла из Ирака после того, как в 2003 году инсургенты взорвали в Багдаде гостиницу, в которой размещался штаб организации. Отправлять своих миротворцев в схожую ситуацию в Ливии Совбез побаивается.
Профессор университета Колгейт Джейкоб Мюнди, с которым разговаривал мой коллега Евгений Аронов, упомянул еще одну страну, которая может вмешаться в конфликт в Ливии. Это Алжир. У него для этого есть возможности, одна из самых сильных армий в регионе. И мотив – реальный страх проникновения в страну боевиков из Ливии со стороны ее неохраняемой южной границы. Алжир прошел через кровопролитнейшую войну с исламистами и более чем побаивается повторения пройденного. У Италии, впрочем, тоже появился стимул остановить бойню в Ливии после того, как исламское государство пригрозило наводнить страну полумиллионом ливийских беженцев. Но у Италии, в отличие от Алжира, нет возможности осуществить силовое вмешательство в одиночку, поскольку ее подразделения быстрого реагирования насчитывают максимум 5000 человек. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Наше следующее интервью посвящено современной Монголии, стране, соседями которой являются, как известно, Россия и Китай. Какие тенденции доминируют сейчас в Монголии? Как складываются отношения между монголами с одной стороны и россиянами и китайцами с другой? Собеседник «Радио Свобода», доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук Сурун Сыртыпова. В советские времена Монголия считалась чуть ли не 16-й советской республикой. Я помню монголов, студентов в российских вузах, в советских тогда вузах, которые блестяще говорили по-русски. Вообще Монголия считалась очень близкой к Советскому Союзу по самым разным причинам. Вот сохранилось ли это сейчас? Или, может быть, Китай, ведь Монголия располагается между Россией и Китаем, занимает это место?
С тех пор очень много воды утекло. С 90-х годов. Но вы сами знаете, мы сами очень сильно изменились. И во многих странах, в том числе в Монголии, тоже произошли колоссальные изменения. И, конечно, такого состояния, как было в советское время, уже нет для русских, для России в том числе. Ну, во-первых, присутствие России очень сильно сократилось в Монголии, тоже по разным причинам. Если раньше, скажем, вот в Улан-Баторе, когда мы проходили студенческую практику, то есть половина населения, можно сказать, было русских в городе, то теперь очень редко можно встретить, и гораздо больше людей из Европы, немцев, скажем, французов, американцев, в общем, кого угодно. Русских очень мало, редко встречается. Потом, значит, у нас очень много изменилось в системе обучения, да, в системе подготовки специалистов для Монголии. Если раньше были какие-то квоты и преференции для тех стран, с которыми Советский Союз-то плотно сотрудничал, то теперь этого нет. И вообще такая система совершенно другая, поэтому она, ну, в общем, не позволяет, видимо, монголам в той мере, как это было раньше, да, там 20-25 лет назад.
Есть ли какая-то обида, может быть, со стороны монголов на Россию, ну, предположим, или на Россию как преемницу Советского Союза, скажем, помогали когда-то много, участвовали в жизни, а потом вдруг все это прекратилось?
Ну, как всегда, во всяком обществе есть разные пласты, да? Кто-то продолжает обожать русских, и поскольку мы вот, я работаю в российско-монгольской экспедиции, когда мы едем с русскими на русских машинах, то, в общем, старшее поколение, оно просто расцветает в улыбках, можно сказать, да, принимают очень радушно. Скажем, мои коллеги-монголы, мой напарник из Института кочевых цивилизаций, он, например, говорит, если бы я ехал с китайцами, то мне бы вообще не хотели отвечать на мои вопросы и вообще помогать не хотели бы. А тут встречают как старых братьев, и, в общем, конечно, это чувствуется, такие старые добрые отношения. Ну, а молодежь, поскольку она этого не знает, языковой барьер, во-первых, да, вот от 40 и младше уже русским не владеют. Больше говорят по-английски, наверное, да, вот, потому что англоязычная такая экспансия очень сильная. Все там отели, рестораны, какие-то вывески и так далее, даже магазины по-английски там. Супермаркеты, мини-маркеты и так далее. В общем, даже авиакомпании, например, Изнес, да, есть такая компания небольшая, монгольская, она на внутренние и короткие такие рейсы делает, небольших самолетов. Изнес называется. Из – это изи, да, а Нес – это низ, их монгольское слово. То есть вот такое срастание как бы с английскими какими-то англоязычными словами и терминами. То есть ситуация совершенно другая.
Но вы все больше говорите о европейцах и американцах, которые приезжают в Монголию. В этом смысле Китай на вторых ролях или все-таки он занимает первое место?
С Китаем тут вообще очень сложные отношения. Это же как бы на обыденном таком уровне кажется, что, в общем, Китай и Монголия. В общем, Монголия – это 16-я республика Советского Союза. А история-то, собственно, если заглянуть дальше, чем 70 лет вот этих советских, да, Монголия и Китай, и вся вот эта история, во-первых, монголы не могут забыть, что они были великой державой, как это не смешно и, может быть, не странно, да, сегодня, когда их всего там даже 3 миллиона нет в маленькой своей стране, они все равно помнят вот эту свою 1000-летнюю, 800-летнюю историю и помнят о том, что Монголия была великой державой, и что Китай на протяжении 6-7 веков правился не китайцами. И причем, ну, 300 лет монголы правили Китаем, потом маньчжуры правили еще 300 лет. А маньчжуров монголы принимали, считали братьями, потому что они действительно очень близко родственные народы, языки одной семьи, да, алтайской. Естественно, культура очень близка. И потом, значит, те императоры, которые сидели в Пекине, они по материнской линии были чингисидами, эти маньчжуры, вот эта Цинская империя, правители, они по крови тоже были монголами. Поэтому здесь все очень сложно. Но когда речь идет о Китае, о китайцах, то, конечно, не сравнить по отношению с русскими неприязнь. Все равно есть она какая-то, ну, где-то в подкорке сидит, я не знаю. Они сами смеются над собой при этом, говорят, что вот он еще ничего не сделал, а мы уже говорим, этот проклятый китаец.
Ну а как складываются отношения между, скажем так, монгольскими монголами и монголами из внутренней Монголии? Ведь там их живет, по-моему, гораздо больше, чем в самой Монголии.
Да, во внутренней Монголии гораздо больше, но поскольку они вот с периода Цинской империи 17 века, как бы они живут бок о бок с китайцами и со всеми другими народами, которые живут в Китае, конечно, там очень большая ассимиляция, о чем говорить. И, естественно, они изменились и антропологические, и привычки у них другие, едят они немножко другую еду, и предпочтения немножко другие, в общем, и поведение, естественно. Конечно, уже как бы свой и чужой достаточно так вот дистанцию держит. Ну, халхасцы, как бы вот Северная Монголия или собственная Монголия, она как бы всегда немножко кичится, что она сохранила самостоятельность государственную, и что, в общем, она еще все что они потомки Чингисовой Великой Империи и так далее.
А на взгляд стороннего обывателя, Монголия, ну, это такие относительно небольшие горы, сопки, это кочевники, юрты. Правильно ли вот это вот такое вот обывательское представление о стране? И вообще, куда сейчас тянется Монголия, если вы говорите о том, что с одной стороны находится Россия, помогавшая раньше, теперь утратившая свое влияние, с другой — Китай, к которому, в общем-то, судя по вашим словам, монголы в целом испытывают больше неприязнь, чем приязнь.
Неприязнь-то неприязнью, а жить-то надо. И деньги, собственно говоря, идут именно с юга, потому что Китай — это для Монголии юг, а Россия — это север. Ну, сами понимаете, если отношения деловые, да, китайские бизнесы, китайские бизнесмены — это вообще народ отдельный, там, отдельный такой касты, скажем, о котором знают все бизнесмены мира. Поэтому я уже не буду трогать эту тему. А по поводу ландшафта, ну, конечно, по преимуществу Монголия — это степная страна, это простор, это действительно юрты, потому что, ну, город-то городом, а кочевники живут в юртах, хотя количество кочевников и скотоводов с каждым годом уменьшается, причем в последние годы это стремительно происходит уменьшение, потому что сейчас, например, в городах живет 70% населения.
Я понимаю, что мы говорим в очень общих чертах, но тянется ли Монголия вот к так называемой западной цивилизации? Интересует ли монголов вот такой образ жизни?
Вот что такое современная юрта? Конечно, там в быту все осталось то же самое, что там 500 лет назад, 1000 лет назад, да? Но юрта — это обязательно электричество, обязательно телевизор, обязательно мобильная связь. И вся та информация, которая в СМИ крутится, она вся входит в каждую юрту. И понятно, что это невозможно как-то пропустить мимо сознания. Конечно, это вот этот долбеж информационный, конечно, он оставляет след и меняет людей. И поскольку я работаю постоянно с людьми, то пастухи говорят, мы не хотим такой тяжелой доли для своих детей. Почему? Когда есть, вот, посмотрите по телевизору, как они живут. Пусть мои дети тоже так живут. И сейчас нет ни одной семьи, наверное, в Монголии, у которой хотя бы один человек не находился в это время где-нибудь в развитой капиталистической стране. В Японии, в Корее, в Швейцарии, в Канаде, в Америке, где угодно, по всему миру. Вот такая ситуация.
О Монголии рассказывала доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН Сурун Сыртыпова. В Китае завершаются новогодние каникулы. В ночь с 18 на 19 февраля наступил Новый год по лунному календарю, как его еще называют в Китае, праздник весны – Чуньзе. Нынешний год – год белой овцы. О том, как китайцы отмечают свой главный праздник, о его традициях, рассказывает кандидат исторических наук, специалист по Китаю Павел Линков.
Период отмечания Нового года традиционно растягивался на много дней. Он начинался в конце последнего месяца по лунному календарю. Кроме того, был особо важный период с 23 числа последнего месяца по лунному календарю по 5 число первого месяца по лунному календарю, который назывался «Малый Новый год». Ну, видимо, это связано с тем, что это 12 дней, где как бы каждый день символизирует месяцы полного цикла Нового года. На этот период закрывались все учреждения государственные. Было принято в прошлом расплачиваться со всеми долгами, ну, избавляться от всего того, что нужно было оставить в прошлом времени, в прошлом году, вот, и готовиться к Новому году. Готовиться, в первую очередь, готовить свое жилище, готовить свой дом. Эта подготовка включала украшение дома, наружное и внутреннее, включала в себя подготовку пищи, но это уже накануне, собственно, Нового года. То есть там было очень много элементов. Вот. Какие-то из них сохранились, какие-то нет. Значит, что сохранилось? Во-первых, что касается убранства, то сохранились многие элементы традиционного новогоднего убранства. Вот. Это всевозможные благопожелательные надписи. Они изготавливаются обычно или выполняются на красной бумаге. Значит, красный цвет – цвет, символизирующий счастье, положительный такой цвет, цвет, символизирующий юг, кроме всего прочего. Кстати, китайский традиционный дом должен быть в прошлом, имеется в виду, должен был быть обращенным на юг. И на этих красных листах бумаги изображались обычно черной тушью благопожелательные иероглифы. Ну, кроме благопожелательных иероглифов, были еще и благопожелательные картинки, которые также вывешивались. Вот это сохранилось в той или иной степени. Затем так называемая обрядовая кухня, ну, в данном случае новогодняя кухня. Вот, она тоже сохранилась, ну, по крайней мере, частично. Ну, это прежде всего пельмени китайские, они называются дзяоцы. И, в общем, в достаточной степени похожи на русские пельмени, но с небольшими отличиями. И еще одно блюдо, которое называется хуньдунь. Ну, и представляете себе тоже разновидность мучного изделия, которое чаще всего сравнивается с клёцками, вот называется таким образом. Ну, в общем, похоже на пельмени тоже. Лапша также часто. Это наиболее важные блюда, которые нужно было подготовить и которые вкушают во время новогодней трапезы. И сейчас в Китае. Ну, и кроме того, были и еще сохраняются такие специфические сладости, которые называются наньгао. Наньгао, их обычно называют в переводе как новогодние пирожные. Ну, конечно, на пирожные в представлении человека российского или европейского они не очень похожи. Но интересно отметить, что вот само название, вот это наньгао, второй иероглиф, который в него входит, као, он сам по себе означает, то есть если видеть его в написании, он означает именно определенный вид продукта, да, определенное изделие, определенное кушание. Но по звучанию он звучит похоже, так же, как иероглиф высокий. И поэтому это название, оно тоже включает в себя благопожелательный смысл роста карьеры, достижения каких-то успехов в будущем году. То есть наньгао это можно перевести как новогодние вот эти вот гао или новогодние пирожные, но это может звучать и звучит как рост, достаток, повышение, успех в новом году. Китайский Новый год или чунзе, да, как он называется по-китайски, то есть праздник весны, это для китайцев в первую очередь праздник семейный. Хотя, конечно, существуют и такие общественные мероприятия, так скажем, торжества, но в первую очередь это праздник семейный, и он был исторически семейным праздником, и, по крайней мере, в последние века. И до сих пор китайцы стремятся к Новому году собраться все вместе, ну, если есть такая возможность, и есть каникулы на этот период, даются отпуска на этот период, и в этот период, к слову сказать, очень сложно передвигаться по Китаю. То есть, если кто-то хочет ехать в Китай путешествовать, то это самый сложный период.
Китаист Павел Ленков о традициях празднования праздника весны, чунзе или Нового года по лунному календарю. И на этом мы завершаем программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, тенденциях, событиях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.